Глава 8. Отношения и расставания. Зависимость в отношениях. Цель. Научиться отличать чувства любви и симпатии от зависимости. А также понять, как при необходимости безболезненно расставаться с людьми. Для этого вы узнаете, как формируется склонность к зависимости и как она проявляется. Научитесь видеть разницу между любовью и зависимостью. Поймете, что такое целостность и как она помогает справиться с зависимостью. Выполните упражнения по восстановлению своей целостности и научитесь безболезненно прощаться с людьми. Для начала давайте разберемся, почему в отношениях двух людей может возникнуть зависимость. На первом этапе отношений, когда влюбленные люди принимают решение быть вместе, даже в здоровых отношениях возникает зависимость. Их тянет друг к другу. Так задумано природой. Чтобы вырастить потомство, людям необходимо быть вместе. Для этого между ними и возникает так называемая химия. В человеческом обществе так принято. Пара добровольно связывает себя моральными обязательствами быть вместе. Эти обязательства в некоторой степени ограничивают их свободу. Так возникает естественная, осознанная зависимость друг от друга. Теперь каждый в этой паре частично отказывается от своего стремления к личной свободе, ориентируясь на своего партнера. При этом, частично ограничивая свою свободу, человек удовлетворяет другую свою потребность — быть вместе со своим избранником. И это совершенно нормально. До определенного момента, пока первоначальная зависимость не перерастает в патологическую. Как правило, происходит это постепенно и потому часто остается незамеченным. Люди, если их спросить, не могут сказать, когда точно они почувствовали, что отношения стали тяготить. Часто они даже не могут осознать, что их зависимость стала патологической. Сначала они не понимают, что, уступая раз за разом и отказываясь от личных желаний в пользу желаний другого, они уже входят в болезненную зависимость. А это и есть первые звоночки. Их еще нельзя назвать патологией, скорее это залипание друг на друге. Но если люди начинают испытывать дискомфорт, то чаще всего именно в это время и происходит расставание. Это тоже нормально. Это один из вариантов развития событий. Люди по обоюдному согласию выходят из состояния, доставляющего дискомфорт. В других вариантах, если есть желание сохранить отношения, партнеры могут их скорректировать, после чего союз, скорее всего, только укрепится. Если пара вовремя почувствовала надвигающуюся проблему и проработала свои отношения, то партнеры смогут выстроить их таким образом, что взаимозависимость будет устраивать обоих. А вот если упустить момент и не принять мер, состояние залипания будет становиться все более болезненным и перерастет в патологическое. Патологической зависимость становится тогда, когда союз двух людей держится уже не на любви и взаимном уважении, не на желании быть вместе, а на страхе остаться одному и в одиночку не справиться с жизненными обстоятельствами. Ошибочным будет считать, что прежде чем вступать в отношения, необходимо проработать все травмы и стать психологически устойчивым, иметь здоровую психику. Не бывает абсолютно здоровых людей. Как говорят у нас в Одессе, нет здоровых, есть только недообследованные. Но с чем я абсолютно согласна, в отношениях необходимо стремиться к гармонии. Люди, хоть немного знакомые с правилами построения мелодии, меня поймут. Если перебирать ноты, каждая в отдельности звучит неплохо, нехорошо. У нее есть свое звуковое выражение. Но в комбинации с другими нотами она либо дарит радость слушающему, либо заставляет скорчиться от неприятной какофонии звуков. С отношениями все точно так же. У каждого есть свой зоопарк внутренних тараканов. Безусловно, большинство стоит выдрессировать. Но некоторые вполне могут подружиться с тараканами партнера, компенсировать особенности друг друга. И тогда в отношениях будут идиллия и взаимопонимание. Например, я знаю про себя, что у меня в отношениях самый большой страх — зависимость от партнера. Любая — материальная, ментальная, эмоциональная, интеллектуальная и так далее. а у моего мужа другой страх — быть использованным. Но в противовес этим страхам у меня отсутствует страх быть использованной, а у него быть зависимым. Он с удовольствием залипает на мне во многих сферах жизни, а я с удовольствием позволяю ему себя использовать. Поэтому у нас появился Мартин, и именно поэтому мы движемся по жизни как полноценные партнеры. Даем друг другу то, чего каждому не хватает, и не заходим на территорию страхов и ограничений. А если это становится неизбежным, ищем вариант взаимодействия, который подойдет обоим. Если предположить, что наши жизни могли сложиться иначе, и у каждого из нас были бы другие партнеры, скорее всего, именно с этими страхами пришлось бы работать в первую очередь. Но в нашем союзе тараканы нашли друг друга. Произошла взаимокомпенсация наших страхов, и это не вызывает у нас дискомфортных состояний. В отношениях нет правильных и неправильных решений. Может быть только гармония, позволять партнеру и себе быть целостным и честным. Тема отношений очень тесно связана с предыдущей, установкой и удержанием личностных границ. Людям далеко не всегда удается создать такие отношения, которые бы приносили радость. Довольно часто происходит залипание одного на другом, переходящее в патологическую зависимость. Это состояние, при котором у человека не получается выйти из отношений, которые причиняют дискомфорт или изжили себя. Либо люди расстаются, но это вызывает у них болезненные переживания. Они продолжают жить прошлым, сравнивают других людей с тем, на ком залипли, мыслями возвращаются к прежним отношениям. Случается, что они воссоединяются, но и вместе им тоже плохо, как и по отдельности. В итоге они уже не знают, что делать и как выйти из этого зависимого состояния. И это не обязательно отношения в паре мужчина-женщина. Это могут быть и дружеские, и бизнес-отношения, и внутрисемейные, например, родитель-ребенок. Но всегда это отношения, которые психологически не отпускают человека. Любая ситуация, в которой присутствуют два человека, вызывает взаимодействие. Симпатию, эмпатию, эмоциональное проникновение друг в друга. И если в начальной стадии общения человек, с которым вы недавно познакомились, вызывает у вас улыбку, то можно смело утверждать, что вы попали. И, скорее всего, оба. Поэтому тема для многих очень важная и актуальная. Я крайне мало встречала людей, способных выстроить отношения без зависимости друг от друга. Такие, безусловно, есть. Для многих же это вопрос достаточно волнующий. Зависимость. Как проявляется и где искать корни? Думаю, многие согласятся, что начинать отношения раз в 100 легче, чем выходить из них. На мой взгляд, этому вообще нужно учить еще в школе. Несомненно, самые распространенные ситуации зависимых отношений происходят между мужчиной и женщиной. Но есть и другие разновидности зависимости. Невозможность уволиться с надоевшей работы. Невозможность уволить слабого сотрудника. Невозможность разорвать приятельские отношения с человеком, который давно неприятен. Невозможность отказать давнему заказчику, который любит брать товар в долг. Невозможность отказаться от услуг обаятельного, но некомпетентного специалиста, удерживающего вас приятными бонусами. Примеров можно приводить очень много. Ну и, конечно же, самые незаметные и неконтролируемые отношения между родителями и детьми. Невозможность отпустить от себя во взрослую жизнь выросшего ребенка. Болезненный, токсичный контроль родителями взрослого ребенка. Невозможность повзрослевших сына или дочери принимать самостоятельные решения без одобрения родителей. Невозможность взрослых детей жить отдельной от родителей семьей. В прошлой главе мы говорили о защите личного пространства, когда кто-то в него вторгается. А тут ситуация диаметрально противоположная. Человек сам хочет этих токсичных отношений, не может от них отказаться и радуется единичным случаем положительного подкрепления этих отношений. Например, в давно изживших себя семейных узах, где нет взаимоуважения, любви, заботы, все обыденно, серо, грустно, муж периодически, возможно, заглаживая какие-то свои грешки, приходит домой с цветами, а жена хватается за эти знаки внимания и, догадываясь об их причинах, все же не рвет отношения, а продолжает за них цепляться. Или муж, который видит, что давно стал неинтересен жене, периодически получает сладкую пилюлю в виде куска любимого пирога, который на заре их отношений воспринимался им как символ большой любви и критерий отличных хозяйских качеств его молодой супруги. И он цепляется за этот пирог, хотя прекрасно понимает, что и они друг другу давно чужие люди. И даже пирог она печет не для него, а для гостей, которые должны к ней прийти. Или начальник, уставший от бесконечных опозданий сотрудника и его халатного отношения к работе, вдруг узнает, что тот неожиданно качественно выполнил задание. Причем, заметьте, не показал какой-то суперрезультат, а просто выполнил работу, которую должен был сделать и за которую получает зарплату. Но сам уже факт того, что в этот раз он все же сделал то, чего от него ждали, сразу возносит сотрудника в глазах руководителя. И он облегченно вздыхает, радуясь тому, что теперь у него нет повода его уволить. Потому что ведь раньше-то он хорошо работал, и вот опять. Это ситуация из той серии, когда сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя. Кстати, именно по этой причине банкротится 80% новых компаний в первый же год своего существования. Потому что на работу в первую очередь принимаются родственники и друзья, с которыми в силу понятных причин расстаться, даже если они плохо работают, еще сложнее, чем с нанятыми чужими людьми. Или человек, которому осточертела его работа, но у него находится куча оправданий типа «хороший коллектив», «я взял на себя обязательства», «они без меня не смогут», «я не могу их подвести» и так далее. И он дальше сидит на мизерной зарплате, мучается от неудобного графика, дополнительной нагрузки и отсутствия каких бы то ни было должностных инструкций, регламентирующих его обязанности. В детско-родительских отношениях вообще полная неразбериха. Потому что любить друг друга в этой связке и быть в какой-то мере зависимыми друг от друга, естественно. Так все и должно быть. Только любовь должна быть здоровой, а зависимость не должна причинять неудобств. Но как же определить, где проходит эта тонкая грань, когда любовь начинает выходить за рамки нормальной? Первыми звоночками должны стать фразы родителей, чаще от мамы, означающие сращение с ребенком. «Мы покушали», «Мы идем спать», «Мы пошли в садик, школу, на тренировку». А потом «Мы поступили в институт», «Мы устроились на работу», «Мы поженились», «Родили ребенка». В моей практике был случай, когда пришла ко мне на консультацию мама с 17-летней дочкой. Я дочке задаю вопросы, а отвечает на них мама. За всю консультацию я не услышала от девушки ни слова в ответ. Мама ее говорит, а та сидит и кивает, улыбается или в пол смотрит. И мама даже не пыталась передать инициативу дочери. И на первый взгляд вроде бы благополучная, нормальная семья с трезвыми взглядами. Но вот их взаимодействие построено таким образом, что у дочери нет никакой воли, инициативы. И все это привело к тяжелым психосоматическим заболеваниям. Как вы понимаете, речь шла не о простуде. В этом случае простой простудой от мамы не отделаешься. Вот такая подавляющая волю и жажду жизни гиперопека и есть проявление болезненной зависимости, которая приводит к тому, что во взрослом возрасте человек станет принимать зависимое положение во всех отношениях, которые будут случаться на его пути. Это происходит из неспособности проявлять свою волю и желание. И если с той частью, где границы нарушаются извне, вы уже разобрались и знаете, как их прорабатывать, то остается еще другая сторона вопроса. Человек, который не способен отделиться от отношений. Он сам не против того, что его границы нарушаются. А нет желания, нет и работы по восстановлению границ. Это своего рода симбиоз. Один, навязчиво заботясь, вторгается в личное пространство человека и захватывает его волю. А тот, второй, этим пользуется, полностью перекладывая ответственность за свою жизнь на оккупанта. А начинается все с того, что абсолютное большинство людей путает такую агрессивную заботу, являющуюся причиной возникновения зависимости, с любовью. Любовь или зависимость? В чем разница? В отношениях детей с родителями особенно сложно понять, когда любовь и забота гипертрофируются и начинают подавлять волю ребенка. Нет, со стороны это, как правило, заметно, а вот ребенок этого заметить не может. Да и родители обычно не осознают, что подавляют ребенка. Именно поэтому и вырастают из таких зависимых детей безвольные личности, не способные сами себя не то что обеспечить, но даже решить, что им сегодня хочется съесть на обед. Часто они так и продолжают советоваться с родителями по малейшему поводу, спрашивать разрешение совершить те или иные действия. Редко, когда они сами осознают, что в их жизни что-то не так. Скорее наоборот, родители замечают, что их ребенок отличается слабохарактерностью, безинициативностью. Но они не увязывают это со способом подавляющего волю воспитания. Либо обращаются к врачам с хроническими или часто рецидивирующими заболеваниями и уже от медиков узнают о взаимосвязи болезни с психологическим состоянием ребенка. И только потом, когда приходят к психологу или психотерапевту, узнают об истинных причинах и последствиях их травмирующей любви и заботы. В отношениях между мужчиной и женщиной это особенно заметно на стадии влюбленности, когда свои чувства восторженно выражают словами «я без него не могу». «Я с его именем просыпаюсь и спать ложусь, думаю только о нем. Хочу быть с ним каждую минуту». Так и хочется прервать этот восторженный монолог. «Стоп, стоп, стоп! Эти переживания никакого отношения к любви не имеют». Это токсичное попадание в зависимость от эмоций. Причем это даже не чувства, вызванные в вас избранником, а зависимость от собственных эмоций. Тех, которые испытываете, когда общаетесь с этим человеком. При этом часто формируется надуманный образ человека, который к самому объекту бурного залипания не имеет никакого отношения. Сама придумала и сама попала в зависимость от придуманного образа. Подобные переживания приводят к браку, в котором эта влюбленная, впавшая в зависимость от надуманного идеала, выходит замуж не за реального человека со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками, а за идеализированный, придуманный образ, который с реальным человеком имеет мало общего, потому как состоит из одних достоинств. А потом, спустя время, когда пелена слетает с глаз, начинают выходить на свет его реальные качества. А разочаровавшаяся в супруге жена думает, что это муж изменился, стал не таким, каким был, когда она его полюбила. И сыплются претензии и упреки, и вот это жертвенное. Он такой-сякой, но я его все равно люблю. Подобная зависимость — это совершенно нездоровая реализация себя в своей жизни. Смысл жизни в этом случае сводится к «терплю», потому что иногда бывают просветы. Муж побил, а потом нарвал цветов на клумбе, романтик. Или купил самый дорогущий букет. Ему для меня никаких денег не жалко. И прощения просит. Ну как не простить? Он же тогда был не в себе, а сейчас так искренен. И, конечно, женщина прощает, потому что думает, что любит. Но на самом деле она находится в зависимости от эмоций, которые испытывает во время его искреннего покаяния. Такое жертвенное поведение характерно для людей, воспитанных в советском духе. Этакое неизжившее себя наследие. Его еще называют «жизненный код русских людей». Потому что в сознании нескольких поколений вшивался такой образ мышления, при котором жить нужно ради других, жертвуя собой и своими интересами, растворяясь друг в друге. У нас теперь все общее, в том числе общие интересы, общие эмоции и так далее. Если копнуть глубже в русские традиции, то окажется, что любовь — это вовсе не наслаждение и удовольствие, а скорее жертвенность со всем прилагающимся спектром услуг по спасению окружающих. От беспокойства до попечения, от старания до прилежания. Любить по-русски — это жертвоприношение. Добровольная передача себя, своего тела и своей души, руки и сердца, другому человеку, который возводится в ранг божества. Но, конечно, не бескорыстно, а с внутренним помыслом. Видишь, как много я для тебя делаю, давай и мне столько же. Но часто партнер любит недостаточно сильно, отдает недостаточно много, явно не столько, насколько был расчет. Тут же еще и любовная бухгалтерия присоединяется. Помните, мы говорили о том, когда торгуют отношениями? Я тебе дам то-то и то-то, а за это ты мне будешь должен столько и столько. В итоге ожидания не соответствуют действительности. И вместо счастья и любви оба испытывают разочарование. Расскажу немного о своих личных отношениях с мужем. Как-то под постом о совместно прожитых с ним 15 годах меня спросили, в какой момент я почувствовала себя автором. Какой там автор? Я просила у Вселенной научить меня и послать мне учителей. И главным учителем, который встретился тогда на моем пути, я считаю своего мужа. Другое дело, что я все же это разглядела и пошла за ним. То есть все мое авторство на тот момент заключалось в том, что я не испугалась проходить эти уроки. Я очень многому у него научилась, и в первую очередь авторству. Сейчас это забавно вспоминать. Вот я такая вся образованная, окончила университет, знаю весь теоретический материал, прочла 100-500 книг. Но на практике полный набор комплексов, зависимостей, неуверенности и так далее. А он механик, чья работа напрямую связана с кораблями, а никак не с психологией. А жизнь его гармонична и радостна. Все у него удачно складывается, именно так, как он хочет. Он движется по карьере, получает удовольствие от всего, чем занимается. И вообще он считает себя самым фартовым человеком. И самым главным фартом своей жизни он считает нашу с ним встречу. И он ценит меня со всеми моими комплексами и зависимостями. При этом, если он чего-то не хочет, то можно вывернуться наизнанку, уговаривая его, но он не станет этого делать. Например, поездки за границу. Для него это утомительно. Сесть в самолет для него означает полететь на работу. Он так и говорит: «Я не хочу. Ты хочешь — езжай, получай все, что тебе там нужно». Справедливости ради стоит оговориться, что было несколько раз, когда он мне уступал с надеждой, что вдруг распробуют. Но это заканчивалось тем, что мы в очередной раз убеждались, что дело без удовольствия приносит страдания нам обоим. На этих ситуациях я научилась тому, как нужно относиться к жизни, чтобы не усложнять, а наоборот, облегчить жизнь друг другу. Соответственно, у нас полная свобода в действиях, и каждый делает то, что он хочет. При этом мы сохраняем границы друг друга. Поэтому любовь — это не быть все время вместе, не ходить всегда одной дорогой, куда я, туда и ты, не удерживать рядом силой, не приносить себя в жертву, не зависеть друг от друга. Любовь — это жить своей независимой жизнью, дополняя ее теплыми отношениями с человеком, который тебе дорог. Умение давать свободу и доверять. Не навязывать свои желания, а заботиться о другом и радовать его. Не потому что должен или рассчитываешь что-то получить взамен, а потому что хочется сделать приятно, увидеть радость в его глазах, ощутить благодарность. Не услышать, не получить, а именно ощутить вибрации. И, как ни странно, это умение отпускать. Помните, насильно мил не будешь. Да-да, бесполезно удерживать человека, если он не хочет быть рядом с вами. Не будет счастлив ни он, ни вы рядом с ним. Возможно, вы встречали семейные пары, которые развелись, но сохранили теплые дружеские отношения. Так вот, это они сумели отпустить друг друга, когда поняли, что между ними больше нет любви, и не довели отношения до ненависти за испорченную жизнь и неоправданные ожидания. А все эти страдания: «я не могу жить без него моя жизнь не имеет смысла, я готова принять все его условия, только бы он вернулся», в то время как он уже не хочет глядеть в вашу сторону, это не любовь, а чистой воды нездоровая зависимость. Любовь начинается с себя, или что такое целостность. Итак, вы осознали, что зависимы от каких-то отношений. К сожалению, одного осознания мало. Что делать дальше? А дальше необходимо понять, что дают вам эти отношения. На какую зависимость вы подсели? Что дает вам этот человек такого, чего вы не можете себе дать сами? Ведь все эти легенды о второй половинке, которую необходимо найти, это миф, иллюзия, которой вы тоже поддались, поверили в юном возрасте, не задумываясь. Потому что слышали не раз и из разных источников. Это ограничивающее убеждение, мешающее человеку поверить в свою целостность. Человек рождается целостным, и для того, чтобы быть счастливым, ему не нужно сращиваться с кем-то еще. Да, у него есть потребность в отношениях, в любви, в признании. Но удовлетворение этих потребностей ничего общего не имеет с зависимостью и залипанием. У каждого человека есть только он сам, и половинка его — только отражение в зеркале. Самый близкий человек, с которым он гарантированно проведет всю свою жизнь, — там. Вся суматоха вокруг других людей — это стремление заполнить пустоту внутри себя. Чтобы обрести целостность, нужно наполнить себя всеми теми чувствами, которые вы пытаетесь получить от других людей. Ведь наверняка вы уже слышали, для того, чтобы другие вас уважали, любили, нужно сначала самому научиться уважать себя и любить. Что излучаем, то и получаем. Только когда вы будете излучать уважение к себе, к вам будут относиться уважительно. Когда будете ценить и любить себя, люди вас смогут оценить и полюбить. И никто не полюбит человека, который сам себя не любит. К нему могут проявить жалость, сострадание, чувства, которые ошибочно принимают за любовь. Но любви в настоящем ее проявлении не будет. Любовь с другими начинается с принятия себя, с согласия, любви и мира с собой. Пока вы все это будете искать в других, будете бесконечно ходить по кругу. Это, кстати, к вопросу о повторяющихся сценариях и партнерах с одними и теми же качествами, которые встречаются на пути. Пока не проработаете отношения с собой, вы будете вновь и вновь попадать в зависимые отношения, сколько бы партнеров ни сменили. Итак, что делать? Как лечиться? Как выходить из отношений безболезненно? Сомневаетесь, что так может быть? Может, если их качественно проработать. Этому и посвящено следующее задание. Резюме 8 главы. Любая ситуация, в которой присутствуют два человека, вызывает взаимодействие, симпатию, эмпатию, эмоциональное проникновение друг в друга. Залипание одного на другом — это нездоровое зависимое состояние, при котором у человека не получается выйти из отношений, которые причиняют дискомфорт или изжили себя. Зависимость детей от родителей начинается с того, что абсолютное большинство людей путают агрессивную заботу, являющуюся причиной возникновения зависимости, с любовью. В отношениях между мужчиной и женщиной при возникновении залипания, переходящего в патологическую зависимость, формируется надуманный образ человека, который к самому объекту зависимости не имеет никакого отношения. Зависимость возникает потому, что в сознании нескольких поколений вшивался образ мышления, при котором жить нужно ради других, жертвуя собой и своими интересами, растворяясь друг в друге. У нас теперь все общее, в том числе общие интересы, общие эмоции и так далее. Подобная зависимость — это совершенно нездоровая реализация себя в своей жизни. Любящие люди не усложняют жизнь, а наоборот, стараются ее облегчить друг другу. Легенды о второй половинке, которую необходимо найти, — это миф, иллюзия, ограничивающее убеждение, мешающее человеку поверить в свою целостность. Вся суматоха вокруг других людей — это стремление заполнить пустоту внутри себя. Чтобы обрести целостность, нужно наполнить себя всеми теми чувствами, которые вы пытаетесь получить от других людей. Пока человек не проработает отношения с собой, он будет вновь и вновь попадать в зависимые отношения, сколько бы партнеров ни сменил. Задание 8. Восстанавливаем целостность. Для восстановления целостности первоначально вам необходимо определить, от каких людей вы ощущаете зависимость. Для кого-то это может оказаться очевидным, а кто-то надолго призадумается и, возможно, найдет в своем окружении даже не одного такого человека. В этом случае упражнение по восстановлению целостности необходимо будет провести с каждым из них отдельно. Суть этого упражнения заключается в том, чтобы собрать все те качества, которые вы получаете от партнера, в вас самих. Другими словами, оборвать связи, которые делают вас зависимой от другого человека. Это энергетические связи, они невидимы, но они существуют, и вы их чувствуете на уровне эмоций. Например, спокойствие, которое появляется, когда человек находится с вами. Или чувство уверенности, счастья, любви. Все то, что возникает в вас, когда он с вами общается, или вы о нем думаете, или он появляется рядом. То есть соприкасается с вами энергетически. Эти связи могут быть крепкими, как тросы или канаты, а могут быть тонкими, словно нити или бумажные ленты. Но они есть. И пока вы ими соединены, вы будете испытывать пустоту, недостаток энергии, слабость, бессилие, апатию при отсутствии этого человека в вашей жизни. Потому что нарушается энергетическая подпитка. Поэтому я вам и даю технику, которая поможет разорвать эту зависимость, тем самым восстановив вашу целостность. Упражнение следует выполнять несколько дней подряд. Сколько точно, не скажу. Это исключительно индивидуальная величина. Она зависит от того, насколько крепки ваши связи с человеком. Вы сами поймете, когда почувствуете облегчение. Задание номер 8. Проанализируйте свои отношения с окружающими людьми и выпишите тех, от кого ощущаете зависимость – психологическую и энергетическую. Отмечайте всех, кто тревожит ваши мысли. Определите, от кого вы наиболее зависимы, и начните работу с ним. Не прорабатывайте всех одновременно и не начинайте работу со следующим, пока не освободитесь от зависимости от предыдущего. Может случиться так, что, восстановив свою целостность в работе с одним человеком, вы почувствуете, что освободились и от других. Упражнение на восстановление целостности. Для выполнения этого упражнения вам необходимо уединиться, чтобы вас никто не потревожил приблизительно в течение получаса. Можно, конечно, выполнить его и за 15 минут, но тогда для достижения ощутимого результата технику придется повторять большое количество раз. В любом случае, лучше проводить чаще кратковременные сеансы, чем откладывать их из-за того, что вы никак не можете найти полчаса свободного времени. Обычно после выполнения этого упражнения человек ощущает прилив энергии, поэтому не рекомендуется выполнять его непосредственно перед сном. Можно делать вечером, но постарайтесь спланировать время так, чтобы вы могли еще чем-то заняться, чтобы немного растратить возникший энергетический всплеск. Идеально сходить на прогулку или хотя бы принять душ, который смоет лишнюю энергию. Итак, сядьте в удобное кресло так, чтобы перед вами оставалось свободное пространство. Закройте глаза и максимально расслабьтесь. Уделите этому некоторое время. Почувствуйте, как обмякают и тяжелеют ваши конечности. Как расслабляются плечи, шея, мышцы на лице. Прислушайтесь к своему дыханию. Постарайтесь дышать медленно и глубоко, максимально растягивая выдох. Дождитесь состояния, когда вам покажется, что вы впадаете в дрему. И на этом этапе, не открывая глаз, представьте, что перед вами находится человек, с которым вы энергетически связаны. Рассмотрите эти связи. Как они выглядят? Подумайте, насколько они крепки. Почувствуйте, как вы получаете от этого человека энергию. Пронаблюдайте, как вы отдаете ему свою. Ведь не только вы получаете энергию, у вас происходит энергетический обмен. Проанализируйте, кто больше отдает и кто больше получает. Вглядитесь, как струится энергия по этим связям. Ощутите ее движение. Но не задерживайтесь на этом этапе долго. А теперь представьте, что у вас в руках инструмент, который может эти связи разорвать. Это могут быть острые золотые или серебряные ножницы, скальпель, нож, меч, топор, вплоть до крупных электроинструментов. Не ограничивайте свою фантазию. Все, что угодно, что может справиться с теми лентами, канатами, цепями, которые вас соединяют. И больше ни минуты не сомневаясь, режьте эти связи. Режьте и наблюдайте, как падают цепи, как скручиваются в кольца упругие тросы, как опадают безвольные нити, как они, лишенные подпитки, становятся хрупкими и рассыпаются. Вы можете увидеть удивленное или встревоженное лицо лишенного вашей энергии партнера. Можете и сами ощутить некоторую боль, ведь это были и ваши энергетические каналы, которые вас питали, а сейчас вы словно младенец, которому обрезали пуповину, остались без этой энергии и делаете свой первый самостоятельный энергетический вздох. Сделайте глубокий вдох. Вдохните глубоко-глубоко. Возможно, при этом вам захочется вскрикнуть. Не пугайтесь этого. Дышите. Сначала быстро набирайте воздух в грудь и с силой его выдыхайте. Напитывайтесь свежей энергией. Затем постепенно успокаивайте свое дыхание и дышите глубоко, но уже медленнее и медленнее. Ощутите свою собственную силу. Больше вас никто не питает. Вы можете сами получать энергию от Вселенной. И больше никто не забирает у вас энергию. Ваша энергия циркулирует в вас. Почувствуйте, насколько много ее у вас, когда не нужно ни с кем делиться, никому отдавать. Если ваш партнер еще не скрылся из виду, посмотрите на него и поблагодарите за то, что он был с вами, за то, что делился с вами своей энергией. И скажите: «Больше нас с тобой ничего не связывает. Иди, я отпускаю тебя». Все. Теперь медленно обратитесь вновь к своему телу. Почувствуйте его. Ощутите, как оно наполнилось энергией и уже хочет двигаться. Осторожно пошевелите пальцами, ступнями, покачайте головой и медленно открывайте глаза. Важно понимать, что энергетическая эйфория после первого раза может быстро пройти. Не пугайтесь и не переживайте, это нормально. Мало у кого получается полностью освободиться после первого сеанса. Это значит, что связи ваши были крепки, и какие-то из них смогли восстановиться. Выполните упражнение на следующий день. И еще столько раз, сколько потребуется, чтобы разрушить все связи. С каждым днем они будут выглядеть все тоньше и слабее. Повторяйте эту технику до тех пор, пока не ощутите полную свободу. Это очень эффективное упражнение, восстанавливающее целостность. А на марафоне я даю его более расширенную версию, после проработки которой у вас формируется дополнительный источник энергии. Но его уже нужно выполнять под контролем специалиста, чтобы при необходимости куратор смог дать вам консультацию. Если интересно, добро пожаловать на марафон. Если выполнение упражнения займет длительный период или вы хотите постепенно проработать свою зависимость от нескольких людей, можете читать книгу дальше и продолжать регулярно выполнять это упражнение. Дневник автора жизни. Часть 8. Заключительная. Январь 2020. А 3 января абсолютно неожиданно позвонил и пришел в гости человек, с которым где-то глубоко в душе я очень хотела вместе собрать детскую, но даже не собиралась ему об этом говорить. Просто подумала, забавно было бы и радостно, если бы так случилось. Сообщение от него уточняет, дома ли я и есть ли у меня время. «Конечно», — говорю я, — «для тебя у меня время есть всегда». И через 5 минут раздается звонок в дверь. Пожалуй, это была самая веселая история сборки детской комнаты за всю историю мебели IKEA. Продолжение еще обязательно будет.